Добрый день, слушатели передачи «Театральные истории». Я очень рад, что мы сегодня снова здесь собрались. Календарное лето, и это лето требует от нас в какой-то степени завершения тех передач, которые мы на протяжении вот уже 2 лет проводим под названием «Театральные истории». Я очень хотел закончить передачу в этом сезоне, в этом я обозначил как бы театрально-историческом сезоне, необычной личностью, которая сегодня присутствует у нас на этой передаче, потому что хочется, чтобы именно личность определяла те театральные истории, которым мы посвящаем уже многие передачи. Передачи, которые связаны с 52-летней историей Иркутского театра музыкальной комедии и переходного периода, который теперь определяется как Иркутский музыкальный театр имени Загурского. И вот сегодня у меня в гостях в этой передаче, я бы сказал, человек, который практически определяет по-настоящему не просто переходный период театра от одного разряда к другому, а это, по сути дела, артист, который в себе сконцентрировал все, что касается и театра музыкальной комедии, и музыкального театра. То есть он практически, я бы сказал, не боясь этого сравнения, сегодня представляет собой уникальный театр в одном лице, который можно говорить как раз вот на всех этапах развития исторического театрального развития нашего замечательного музыкального театра. Это народный теперь уже артист России Николай Петрович Мальцев. Я должен сказать, что вот вся жизнь, по-моему, театральная Николая Петровича Мальцева прошла на моих глазах, потому что он приехал сюда, я уже кое-что делал в театральном искусстве. Потом я имел счастье видеть его этапное развитие. И теперь вот уже я сижу рядом не просто с артистом, а с народным артистом России. И поскольку мы так давно знакомы, я уже как-то привык к тому, что определять вот это вот ближайшее, так сказать, соседство, ближайшее знакомство тем, что я прошу разрешения говорить без отчества.
Конечно.
Ой, можно?
Конечно.
Можно.
Конечно.
Значит, поэтому я буду говорить так, а вы не удивляйтесь, потому что действительно наши отношения настолько уже сблизились, что мы уже друг друга перестали величать. Мы уже сегодня говорим вот так на коротке. Я думаю, что вся та эпоха, которая связана с Колей, она определяется... Вот я сейчас буду цитировать один артист, который просил имени не называть, мне сказал, сегодня у вас в гостях будет настоящий мужик. И я думаю, что, наверное, он не ошибся. Потому что если мы посмотрим, с чего начинался вообще наш народный артист, то он начинался, по сути дела, в Запорожье. Значит, где была симпатичная, очень певучая, как всегда вот в этих местах, семья, в которой все очень любили петь. И тогда еще тот был период, когда люди и на поле пели, и за столом на праздниках пели,
и просто по вечерам
пели, потому что жизнь, хотя, может быть, не была настолько разнообразной, как сегодня, но она настолько была яркой, настолько убедительной, и каждому улучшению в этой жизни радовались, как, ну, я не знаю, как этапу в своей жизни. И поэтому пели с удовольствием. Песни были хорошие, песен было много, было что петь. И поэтому, естественно, вот этот момент, который характеризовал Советский Союз в то время, это был как раз, я бы сказал, песенный такой период. Мало того, именно вот этот период советского государства, он характеризовался тем, что во всех, по сути дела, организациях, в школах, в университетах, институтах, на заводах, на фабриках была самодеятельность. И поэтому Хочешь быть артистом, не хочешь быть артистом, но если у тебя были какие-то дарования, ты всегда шел в какой-либо кружок и в этом кружке проявлял себя с любой точки зрения и на любом уровне и добивался определенных таких, я бы сказал, театрально-актерских каких-то успехов. Это очень важное дело, потому что это давало развитие личности. Но у Коли это было немножечко все по-другому, потому что совсем не обязательно в то время думал он быть актером. Тем более, что и родители, как всегда, говорят, имей хорошую специальность, а потом пой, где хочешь и как хочешь. Что значит имей хорошую специальность? Значит, надо учиться не на актера. Значит, так оно и было. Потом была армия. Я должен сказать, что вот из всех моих действующих лиц передачи, по сути дела, никто не отличился так, чтобы 2 года прослужить в армии полностью, а потом вернуться и пойти на завод, и на заводе работать рабочей, хорошей специальностью, и вдруг, вот это вдруг вообще в жизни актера, это бывает, как правило, неожиданно, причем не спрашивая разрешения у самого будущего актера. Он поехал в театральный институт, и надо сказать, что благословляла его женщина, которая занималась вокалом в тот период, и надо же было так случиться, что фамилия у этой женщины была Вагнер. Ну, представляете, ну попробуй после этого не стать актером, когда тебя сам Вагнер в лице, может быть, родственницы какой-то отдаленной вдруг рекомендует для того, чтобы ты поехал учиться на актера. Правда, актером-то Коля не собирался быть. Ему больше было интересно петь. И он хотел петь, и быть именно певцом. Но в музыкальной школе, которая была в Ленинградской консерватории, естественно, было отделение актеров музыкального, вернее, тогда это
музыкальной был музыкальный театр музыкальной комедии.
И вот, и Коля становится абсолютно быстро, без всяких проблем, становится студентом вот этой самой замечательной школы Ленинградской консерватории. Ведь музыкальная комедия в сути своей, она все-таки бывает очень мощная по разработке музыкальной темы. Ну, вы посмотрите, Кальман. Увертюра Кальман – это симфоническое произведение. Штраус – музыкальное произведение, которое стоит на уровне мощного симфонического развития. То есть в этом отношении, если ты собираешься участвовать в хороших спектаклях, если ты хочешь быть хорошим актером, предела нет. Мне когда-то наша уважаемая, теперь уже, к сожалению, не живущая Елена Константиновна Волошина сказала: ты знаешь, Арнольд, нам иногда очень надоедает петь все время Сильву, Баядеру, корневильские колокола там и так далее. То есть вот такой классический репертуар. Но хочется обыкновенной какой-нибудь вот русской роли, которая будет монолитно разобрана по частям, на которых будет трансформироваться трагедия, скажем, народа и так далее. То есть вот хочется петь монументальное, но русское произведение. И в этом отношении, я думаю, что, может быть, Коля и предполагал, что что там петь-то, как пока нет. Хотя потом у него появились такие роли, мы об этом сейчас будем говорить вкратце. Но тогда, когда его вдруг неожиданно пригласил главный дирижер театра музыкальной комедии на стажировку, а потом существовавший в то время главный режиссер Мирон Луковецкий через год прислал телеграмму: Коля, выезжай, и будешь петь у нас в составе актерской труппы. И вот тут проблема. Представляете, все, кто существовал из студентов вместе с Колей в тот период участия на курсе актеров музыкальной комедии, даже не представляли, что вообще можно взять, бросить все в центре и уехать куда-то там к черту на кулички в Сибирь и вдруг там ожидать, что тебя будут там с распростертыми объятиями принимать, и ты станешь там, боже ж мой, через некоторые, ну, годы, станешь народным артистом и первым актером в этом театре. Никто этого не предполагал. И надо было обладать все-таки в какой-то степени и мужеством, и в какой-то степени риском, который преодолеть и поехать вот сюда, в этот Иркутский театр музыкальной комедии. И он приезжает в театр, театр получает роль, и первая роль практически в этом спектакле, спектакль Бейдера Имре Кальмана, где он играет замечательную, интересную и запоминающую роль Наполеона.
Тысячи ласточек прикладов, и тысячи влюбленных парочек бродят по старинным шарам улицы и говорят о любви.
Тем не менее, вот я хочу спросить, Коля, вас, может быть, действительно Елена Константиновна была права, что надоедает играть вот такой фрачный материал, и вдруг хочется сыграть чего-то необычного. Потому что я возвращаюсь на 20 лет назад, когда вы пришли к другому режиссеру Наталье Печерской и предложили ей поставить рок-оперу «Юнона и Авось». Ведь «Юнона и Авось» в то время триумфально прошла в Москве.
Да.
В общем-то, вроде бы это и никакого отношения к музыкальному театру не имело, хотя там есть музыкальные номера. Ну и потом соревноваться с Теленковым, это в какой-то степени, наверное, задача была необычная. Вот я хотел вас спросить, чем вы руководствовались, когда вот так вдруг, неожиданно, пришли к Наталье Печерской и сказали: «Я вас умоляю, поставьте эту рок-оперу, и у нас все есть для этого». Значит, только не хватает вот вашего согласия. Пожалуйста.
Ну, во-первых, добрый день. Я еще не поздоровался. Добрый день. Здравствуйте. История с Юноной Авось, она уже стала легендарной. Но до Юноны Авось было много другой работы. И отчасти я согласен с словами Елены Константиновны Волошиной, народной артистки России, нашей уважаемой, любимой всеми, и даже теми, кто и не видел ее на сцене, не в работе актрисы, что со временем от бесчисленного повторения роль простаков или комиков, или характерных артистов, а большей частью мне и доводилось такие роли играть, или даже маленьких партий советских героев, так называемых лирических, приходит какая-то такая, ну, не надоедать, но оскомина возникает, ну, когда очень много однопланового материала, всегда хочется что-то другое. А с появлением в нашем театре Натальи Владимировны Печерской мы почувствовали, вот наше молодое поколение, тогда молодое поколение, почувствовали, что есть у нее такой же, мы не очень разнимся в возрасте, она чуть старше нас на тот момент была, и есть у нее вот такое же понимание желаний наших актерских, вот, ну, что-то такое сыграть необычное. Вообще всегда говорят, драматические артисты очень хотят сыграть оперетту, а артисты-оперетты очень хотят сыграть драматический спектакль. Я вспоминаю народного артиста Виталия Константиновича Венгера, который много раз тоже в шутку и всерьез, и Наталья Владимировна мне предлагал, ну, поставь и меня возьми туда. Поэтому есть в этом правда, в том, что хотелось бы чего-нибудь необычного. И к тому времени, кстати, мы необычное уже пробовали. У нас был спектакль до этого «Заноза Джейн». Мы попробовали, как это петь в микрофоны. Мы попробовали, как это петь не просто под симфонический оркестр, а как это петь вместе симфонический оркестр и группа. Ну, тогда это была еще не рок-группа, а это была группа музыкантов, которые собрались специально на этот проект. Тоже Наталья Владимировна их собрала. Глеб Чистовитин возглавлял эту команду, и мы играли, вот они же играли вживую, мы пели вживую, микрофоны эти со шнурами, мы этим делом немножечко заразились. Ну и потом как-то после очередной премьеры, удачной, кстати, премьеры оперы Доницетти «Браво, мама», вот и возникла такая безумная, казалось бы, идея о постановке «Юноны и Авось». И Наталья Владимировна колебалась долгое время, потому что действительно это материал очень такой сложный, и потом действительно вот этот ореол линкомовской постановки, он всегда есть и будет, и соревноваться вы правы, абсолютно бесперспективная задача. Но мы и не соревновались, мы поставили совсем другой спектакль. Это... Наталья Владимировна поставила совсем другой спектакль, который только по сюжетной линии схож с линкомовским. Все остальное – это чисто ее прочтение, чисто ее замысел. Это все случилось благодаря, опять же, вот все так сошлось удачно. Коллектив театра «Пилигримов», Владимир Соколов к этому делу отнеслись тоже с большим энтузиазмом, и целую группу нам артистов в помощь была организована такая большая. Потому что организована, мы просто практически объединились на время постановки этой рок-оперы. И с трудом, не очень легко, очень сложно все двигалось, потому что, ну, микрофоны, это все, казалось бы, вот и сейчас уже очень много используется микрофонов, и кажется, что, ну, что там, ничего особенного, микрофон, он еще лучше, и можно тише петь, и тише разговаривать, ничего подобного. Микрофон – это просто средство для того, чтобы в подобного рода музыкальных произведениях все-таки зритель что-то услышал, потому что музыка очень громкая, музыка очень динамичная, и, ну, рок, одно слово рок, и без микрофонов там никак не обойтись, и поэтому очень сложно все это шло, но, слава богу, вот как-то так все сложилось, и просто на удивление. Сейчас уже входят ребята, уже меняются многие исполнители новые. Я рад, что спектакль этот идет, и я рад, что вот так как-то сложилось, что к этой, можно сказать, уже такой маленькой легенде нашего театра я какое-то отношение имею.
Да это не просто маленькая, 20 лет, во-первых, во-вторых, теперь Юнона и Авось, по сути дела, стала визитной карточкой нашего театра, куда бы ни поехал.
Да, в первых числах это всегда Юнона и Авось. Да.
И я знаю, что собрались теперь уже всевозможные там группы фанатов, точно как знаю, бы... потому что они ходят по 15 некоторые раз, сидят на скамейках, на этих...
Многие, да, по много раз смотрели спектакль.
Смотрят, и очень счастливы, что это идет, тем более, что, по сути дела... Кто бы ни приходил сегодня вам на смену, Рязанов – это ваше открытие вот в этом спектакле.
Мое, чистое мое, мы работали в паре с Славой Варлашовым, да, заслуженным артистом Вячеславом Варлашовым. Мы вместе с ним, так сказать, делили горести и радости этой постановки. И я помню, когда решался вопрос, к какой первой паре работать, и выбрали Славу, все-таки утвердили первым составом. Никаких обид, как это бывает иногда, знаете, когда вот я, больше я, нет, это... Мы были вот как одно, понимаете, вот...
Я понимаю.
И самое интересное, да, что вот на генеральном прогоне, на самый финал прогона, на сцену Сибири как раз, к нам пришел в театр Николай Петрович Караченцев. Он здесь был на гастролях, у него был большой концерт в кинотеатре «Баргузин». Заслуженный артист Слава Дочинский с ним очень хорошо знаком был. Пришел к нему и вот говорит: «Коля, у нас там спектакль выпускаем». Он пришел, всем руки пожал, просто я говорю, можно было там... Неделю после этого руку у него, сам первый Рязанов, понимаете, вот тоже это... Вот все сошлось, да? И даже на генеральный прогон пришел сам Караченцев. Видимо, так оно и суждено было этому спектаклю состояться.
Это, наверное, суждено, но я думаю, что к этому действительно вело не только жажда необычного материала, но я думаю, что к этому времени вы уже практически достаточно освоили... такой внеамплуашный, так сказать, принцип существования на сцене.
Ну да, и театр же, он как бы подразумевает вот одно само название «музыкальный театр». Тут много кроется и сложностей, потому что музыкальный театр предполагает собой, что это должно объединяться в этом все жанры музыкальные. То есть оперетта, опера, мюзиклы, по возможности рок-оперы, которых не такое большое количество. В этом есть какая-то сложность, потому что для этого надо труппа, представляете, потому что петь классическую оперу, петь рок-оперу или петь оперетту и петь мюзикл — это совершенно другое, и звуковедение, и все. Но мы тогда вот так этим были заражены, вот что-то в нас в эти 90-е годы там бурлило, как и во всей стране бурлило, и выскочило.
Да. Хочу, чтобы это забурлило у наших слушателей, потому что сейчас мы представим возможность услышать вас в «Юноне и Авось», где вы поете партию Рязанова.
Я помню. Бог заразит на свои средства две школы на Санкт-Петербургской верфи. И когда мы соответствуем наименованию «Юмонная ось», преисполним будущегости в начале лета 1806 года, пустится плавание к рекам нового света!
Я должен сказать, что действительно, как сказал Коля, музыкальный театр – это практически синтетический театр. Действительно, разные жанры, разные возможности требуют от актера особой пластичности, особого подхода к решению музыкальных образов. И я должен сказать, что к чести Николая Мальцева он не просто играет роль, он всегда в эту роль въедается, я бы сказал, до глубины, потому что иногда он меняет внешность. Это характерно для некоторых актеров сегодняшнего театра, хотя многие актеры стараются уже забыть, что такое грим, и играют со своим лицом, со своим телом, так сказать, все роли бесконечные, разные, и взрослые, и старческие, и какие хотите. Я должен сказать, к счастью, у Мальцева этого нет, потому что для него, если он не может вот так глубоко внедриться в этот образ, чтобы люди забыли, что стоит на сцене Мальцев, на самом деле находится образ, вот если этого не происходит, тогда он привлекает обязательно грим. И тогда этот грим создает атмосферу действительно необыкновенного нового образа на сцене. Я помню, так было с «Сивицким цирюльником», где вы пели доктора Бартола. Это, в общем-то, возрастной образ. Я помню, как это было и в «Дон Кихотом». Замечательный материал, который надо было играть, необыкновенный образ,
очень сложный.
И вот, видимо, эта сложность привела к тому, что все-таки публика не до конца поняла этот образ по-настоящему и как-то не захватил ее, что ли, потому что ушел спектакль.
Нет, мне кажется, не в этом была проблема. Проблема была в том, что в то время из театра ушла Наталья Владимировна Печерская, такой спектакль, который требует хозяйского глаза ежедневно. Любой спектакль. Я вспоминаю самые первые спектакли, еще когда я только пришел в театр, когда Мирон Ярославович Луковецкий приходил в антракте, и я просто был удивлен, когда он приходил, там народный артист Жибинов, заслуженный артист Хохолков, и он на них ругается, что вы там, а спектакль, который вот что-то где-то позволили не так, а он помнит, а он знает. Да и они помнили, знали. Ну, иной раз хочется похулиганить так, в хорошем смысле. А в театре это категорически. И вот если глаза нет, потихонечку спектакль приходит в такой легкий раздрай, и поэтому... А тут «Дон Кихот» это был просто... Там нужно было... Каждый день, каждый, вот если сегодня, там, через два дня спектакль, это накануне надо было два дня это все вспоминать, репетировать, и только под присмотром. Поэтому нет, а спектакль принимался хорошо, и судьба бывает такая у спектакля, к сожалению, бывает.
К сожалению, действительно бывает. Но потом это спектакль, в котором было больше грусти, больше трагедии,
юмора.
Конечно. Наверное, зритель не был немножечко готов к тому, чтобы прийти вот на то. И сейчас проще, потому что многие мюзиклы практически вообще не имеют такой
веселости.
Да, они все грустные, начали у нас умирать на сцене, да, уже некоторые товарищи.
Часто случается. Да.
И поэтому вопрос сложный. Но я должен сказать, что тем не менее вы не утратили, слава Богу, вот той основы, которая присуща была и театру музыкальной комедии, потому что это создает возможность играть разнообразие, играть необычность, играть разные образы, которые создают вам ту любовь, которую вы обрекли в Иркутском театре. Потому что такое обилие разных, я бы сейчас начал перечислять, то я думаю, что мы бы погрязли, так сказать,
очень долго.
Да. Но я хочу сказать, что я предоставлю возможность послушать уже на фоне вашего высоты, так сказать, полученных и званий, и опыта, и так далее, и так далее. Я хочу, чтобы вы сегодня послушали, наши уважаемые слушатели, фрагмент из оперетты «Летучая мышь», где вы поете Франко, и вместе с вами участвует и заслуженный артист Виктор Лесовой, заслуженная артистка республики Якубова. Такая вот, слава Богу, запись у нас есть, и мы даем возможность, чтобы люди это послушали. Дорогие мои друзья, я очень рад, что мы сегодня имеем возможность рассказать о замечательном творческом пути, я бы сказал, наиболее яркого, наверное. Сейчас меня поправят, скажут, что у нас ярких много, но яркий, потому что необычный и голос, очень мягкий, очень добрый, очень располагающий. Это необыкновенный артист, потому что он создает на сцене аромат того спектакля, аромат той роли, которую он играет. Всегда приходишь в театр, не знаешь, на что ты пришел, если там написано, что какую-то роль играет Мальцев. И это необыкновенно, потому что изюминка в театре, она определяется не только автором спектакля или автором музыки, она определяется теми актерами, которые заняты в этом спектакле. И вот такими ведущими актерами являются у нас действительно несколько человек, которые мы, я думаю, познакомим потом слушателей с ними подробно. Но сегодня я с удовольствием предоставлял возможность рассказать об актере, который представляет замечательный образ Иркутского музыкального театра. Но я старый человек, наверное. Я хочу сказать, что я с удовольствием вас всегда слушаю в театре музыкальной комедии. Потому что оперетта – это любимый жанр иркутского
зрителя. Это все, с чего начиналось.
Это то, с чего начинается, я надеюсь, никогда не кончится.
Не должно, потому что... Да. Есть вот теперь, как была у нас, как у нас было желание вот что-то необычное там в 90-е годы, у нас сейчас у всей труппы есть такое жгучее желание сыграть оперетту настоящую, и слава богу, это состоится.
Франц Легар по этому поводу говорил, что многие люди говорят о том, что умирает оперета. Не оперета, он сказал, умирает, а умирают те люди, которые хотят ее угробить. И я думаю, что Франц Легар в этом отношении был прав. Дорогие друзья, лето есть лето. Мы уходим на небольшой период отпуска. Мы ждем с вами встречи, потому что без вас мы как без рук, а история и театр без зрителей и без слушателей – это практически и не театр, и не история. До встречи, дорогие друзья, в эфире. Мы счастливы, если вы снова дождетесь нас.
Доброго лета всем, до свидания, до встречи в новом, уже юбилейном нашем 75-м театральном сезоне. Приходите, будем ждать. До свидания.